Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы сегодня вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Идем на Спасо-Песковскую площадь. Выходим из метро Смоленская, Арбатско-Покровской линии. Выходим мы в Троилинский переулок, по которому, повернув налево, практически сразу попадаем в Карманицкий переулок. С Троилинского в Карманицкий поворачиваем направо и упираемся через несколько домов в Спасо-Песковскую площадь.
Действительно, очень интересное место. В древней Москве оно называлось просто Пески, потому что на самом деле здесь поверхность образует слой песка. Это было место сухое, в отличие от окрестностей. Здесь было хорошо строиться, и когда в конце XVI века здесь недалеко прошла стена земляного города, то близко к ней расположились московские стрельцы, которых селили близко к фортификационным сооружениям для того, чтобы они могли их лучше защищать. И вот предполагают, что именно на этой площади когда-то располагался штаб стрелецкого полка, здесь была приказная изба, ну и, конечно, здесь был тот храм, который построили в Стрелецкой слободе, в Тимофееве приказе Полтева, как было сказано в одной из переписей московских церквей в 1657 году. Тогда церковь была еще деревянной, и она не сохранилась, но в конце 17-го или, по другим сведениям, в начале 18 века эту церковь перестроили в камни. И та церковь, на которую мы с вами сейчас смотрим, Алексей, стояла уже в 1723 году.
Я думаю, что эту церковь знают абсолютно все, даже те, кто никогда не был в Москве, но эту церковь знают.
Почему?
А почему? А потому что Московский дворик.
Конечно.
Кто-то ошибочно почему-то считает, что Московский дворик — это церковь святителя Николая недалеко от метро Третьяковская, Николы в пыжах, но на самом деле это вот Спасо-Песковская.
Конечно, знаменитая картина Василия Поленова «Московский дворик». Картина, как и многие гениальные полотна других авторов, написанная буквально на ходу. Первое впечатление бывает самым ярким и сильным. И Поленов потом вспоминал: я ходил искать квартиру, увидел записку, пошел посмотреть, и прямо из окна той квартиры мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его. Он очень спешил, потому что хотел послать какое-то полотно свое на выставку передвижников. И это ему удалось. Картина произвела фурор, но сразу стал известным. И картина очень интересна для нас в ходе наших прогулок по Москве. Она позволяет окунуться в атмосферу арбатских переулков и увидеть вообще старую Москву, потому что, например, на этой картине мы видим, что четверик храма имел другое завершение. До революции на фотографиях это хорошо видно. Существовало древнее позакомарное покрытие кровли, а не так, как сейчас. Мы видим с вами простую четырехскатную крышу. Храм был очень живописным, был очень богато украшен внутри. Сменились его прихожане, стрелецкое войско перестало существовать в начале 18 века. Но зато Арбат стал, можно сказать, одним из таких районов аристократической застройки. Вокруг храма возникли особняки не очень, может быть, богатых, но все-таки представители московской знати. Сейчас храм замечательно отреставрирован, но если вы обратите внимание, не только замечательные наличники, но и шатровая колокольня, и очень интересные порталы, украшающие входы в храм. Все это говорит о его древности. Это замечательный памятник конца 17 века, сохранивший еще верность стилю московского узорочья. У храма этого были замечательные настоятели. В конце 20-х годов настоятелем этого храма был священник отец Сергий Михайлович Успенский, потом принявший мученический венец на Бутовском полигоне, прославленный в лике святых новомучеников. и его дядю, который был до этого настоятелем храма, Сергея Васильевича Успенского, изобразил когда-то Павел Дмитриевич Корин на эскизах к картине «Русь уходящая». Храм был в 1933 году закрыт, но его не разрушили, а превратили в мастерскую кукольной студии «Союз мультфильма». И есть большая вероятность того, что и «Крокодил Гена», и «Чебурашка», они рождались именно в стенах этого храма, хотя, конечно, это, наверное, неправильно, но, тем не менее, это тоже его история. Сейчас храм замечательно отреставрирован, это живой московский приход, и его окружают интересные здания, которые теперь я предлагаю нам с вами посмотреть. Ну, во-первых, около храма находится Спасо-Пятисотская площадь, которая в свое время называлась некоторое время и Пушкинской площадью. Дело в том, что это уникальный случай для Москвы, когда площадь возникает как частная инициатива. Напротив нас сейчас находятся два замечательных ампирных особняка. Оба связаны они с родом Щепочкиных. Но некоторое время в особняке под номером 8 проживал Николай Львов, внук двух известных российских общественных деятелей, сенатора графа Мордвинова и известного художника, архитектора, музыканта Николая Львова. И вот этот наш московский Львов был почитателем Александра Сергеевича Пушкина. С разрешения московских властей он в 1871 году на свои средства напротив того дома, в котором он жил, то есть вот дома номер 8, разбил сквер, общественный сад, назвав его Пушкинским в честь пребывания великого поэта у своих друзей здесь, в ближайших арбатских переулках. Действительно, совсем недалеко, в одном квартале от нас, могла бы находиться знаменитая собачья площадка. На месте теперь проходит Калининский проспект. Но на самом деле это место для Пушкина было самым важным в Москве. Там жили Хомяковы, там жили Тургеневы, и там жил его большой друг Сергей Соболевский, у которого он часто останавливался и называл квартиру Соболевского в своих письмах «нашей съезжей». Собственно, вот там, наверное, нужно было бы установить памятник поэту, но, к сожалению, от собачьей площадки ничего не осталось.
У нас, по-моему, всего в Москве сохранилась одна площадка настоящая, это Лялина, в Лялином переулке.
Возможно, что так. А вот здесь, в 93-м году, Пушкинское общество поставило памятник Александру Сергеевичу, и мне кажется, это очень важно. Это напоминает о той глубокой связи, которая была у него с Арбатом, с арбатскими переулками. Не только потому, что семья Пушкиных после венчания арендовала тот дом, где сейчас находится музей великого поэта на Арбате. Так вот, мы с вами видим сейчас замечательный дом с прекрасно отреставрированным фасадом желтого цвета. Это, собственно, есть дом, который принадлежал когда-то купеческому роду Щепочкиных. Щепочкины – это калужские купцы, которые когда-то вместе с Гончаровыми, между прочим, начинали свой, как сейчас говорят, бизнес. И когда Гончаров стал владельцем полотняной фабрики, то вторая половина вот этого заводского бизнеса отошла купцу Щепочкину, который занимался изготовлением парусов для русского флота. Соответственно, сейчас мы видим с вами, что средства, полученные от этого производства, были вложены в том числе и в московскую недвижимость. Замечательные памятники московского ампира. И очень интересно выглядят ворота, которые сейчас находятся между основной усадьбой и строением номер 2. Эти ворота, как считают, древнее даже, чем сами здания, потому что когда стали их реставрировать, обнаружили, что кирпич точно такой же, какой использован при строительстве храма Спаса Преображения. Поэтому возможно, что когда-то здесь располагались ворота на кладбище, примыкавшее к древнему приходу московскому. Но сразу за этими прекрасными памятниками московского ампира находится здание, которое, безусловно, привлекает сейчас наше с вами внимание, Алексей, потому что это, с одной стороны, что-то очень классическое, на взгляд, а с другой стороны, его масштабы и пропорции позволяют сделать предположение, что возникло оно совсем не в классическую эпоху. Это особняк Николая II. По сути, тоже еще один замечательный памятник архитектуры, построенный замечательными архитекторами Владимиром Матвеевичем Маятом и Владимиром Дмитриевичем Адамовичем. Николай II был одним из самых богатых людей Российской империи. Его прибыль годовая перед революцией достигала 600 миллионов долларов в пересчете на современные деньги. Надо сказать, что о масштабах говорят, может быть, не столько цифры в денежном эквиваленте, сколько то, что город Электросталь, который вам известен под Москвой, самом деле возник из Второвского завода для изготовления специальных высших сортов стали и так далее. То есть завод нержавеющей стали. Кроме того, вместе с Рябушинским он основал завод АМО. Это был очень и очень богатый человек, который захотел построить для себя особняк здесь, в Арбатских переулках. Он опирался на классический стиль. Вообще, надо сказать, что после 1905 года среди аристократии русской возник запрос на классику. И хотя строили это здание мастера модерна и использовали приемы модерна, но все-таки они обыгрывали в этом стиле приемы старой классической архитектуры. То есть мы видим перед собой сейчас редкий случай, настоящий памятник московского ампира, и то, во что как бы этот стиль превратился уже в, так скажем, изложение московского модерна. Памятник замечательный, и здесь теперь располагается дом американского посла, Спаса Хаус. Это резиденция посла Соединенных Штатов в Москве. Правда, судьба самого Николая II сложилась печально. В 1918 году он был найден в этом своем московском особняке убитым. Что случилось, кто его убил, до сих пор неизвестно. Возможно, это был просто разгул революционной анархии. Почему он не уехал из Москвы, это тоже большой вопрос. Но так или иначе, на его похоронах, которые происходили тогда в Москве, была, как тогда писали, демонстрация московской буржуазии. А рабочие II принесли ему венок как организатору промышленности. Тоже его уважали. Вот такие интересные здания окружают сейчас площадь. Здания, которые сохранили какой-то кусочек Арбата. Вот не в смысле улицы Арбата, а района.
Района Арбата, да, потому что улица Арбата, она к самому этому месту, к сожалению, уже вот так ментально отношения не имеет. Спасибо Игорю Горькову за эту прогулку. Я напомню, Игорь историк, москвовед, я Алексей Пичугин. Мы прощаемся, до новых встреч на улицах Москвы. Гуляйте по нашей столице, любите ее, будьте здоровы.
Всего самого доброго.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.